Радиомаяк.ру представляет. Объект 22. Объект 22.
Это «Научные бои», второй сезон. Я Евгений Стаховский и совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея.
Научные бои.
Ну, действительно, научные бои — это состязание молодых ученых. Первые бои, напомню, прошли летом 2013 года, и на данный момент в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие впервые, кстати, выступали перед широкой аудиторией. Но публичное представление своей работы — это только одна из задач проекта. Главное — попытаться еще и рассказать как-то все толково, чтобы было понятно. Ну и выступление на публике, понятно, совершенно иное дело. Говорить просто о сложном, вместо компьютерных, может быть, каких-то презентаций, использовать простейший реквизит, или, например, как у нас здесь в эфире «Научные бои», вообще без всякого реквизита попытаться объяснить, о чем, собственно, речь. Сегодня второй сезон, шестые бои, 23-й бои в общей сложности в эфире «Маяка», и вот главные действующие лица. Это Екатерина Нодельман, клинический эмбриолог отделения вспомогательных технологий в лечении бесплодия Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я все правильно выговорил?
Все правильно.
Ну, слава тебе, Господи. И Светлана Виноградова, биотехнолог, научный сотрудник системной биологии растений Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии Российской академии наук». Здравствуйте, Света.
Здравствуйте.
Звучит очень весомо.
Почти все правильно.
Прямо почти. А что? Что не так?
Лаборатория.
А что с лабораторией?
Ну, что это лаборатория системной биологии растений. Да.
Хорошо, сотрудник лаборатории системной.
Да.
Даже только не узнаешь. Ну, хорошо, а лаборатория так лаборатория. Еще весомее стало звучать. Действительно, тема сегодняшних боев — клеточные технологии. Ну, так как-то мы решили ее очень понятно обозначить. Коротко о правилах. Каждому дается по 10 минут для рассказа о его исследованиях. При этом первые 5 минут такого чистого сольного времени, почти доклад. На следующей 5 минутке я уже подключусь со своими вопросами. В конце выступления коллега тоже будет иметь вопрос, задать оппоненту какой-то вопрос. Ключевой момент, еще раз обращу на это внимание, попытаться рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, они и без нас все хорошо знают, а чтобы нам, простым обывателям, мне в первую очередь было ясно, о чем мы здесь вообще все разговариваем. Чтобы выявить победителя, традиционно мы используем СМС-портал, а также официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Там уже, кстати, появились два имени: Екатерина Нодельман, Светлана Виноградова. Вопрос очень простой. Кто вам понравился больше, чье выступление показалось более убедительным? Ну и, соответственно, по итогам победитель, за которого вы проголосуете, в конце концов, я прошу остаться здесь, в студии, чтобы мы глубже еще, да, проникли в тему его исследований. Для... Если по правилам вопросов нет ко мне?
Нет.
Все понятно, я надеюсь,
понятно,
да?
Понятно.
Тогда осталось, наверное, уточнить, кто из вас будет выступать первый, а кто второй. Для этого мы традиционно используем генератор случайных чисел, поэтому каждый из вас я попрошу выбрать любое число, от единицы до 100. Кто будет ближе к числу, которое выпадет, тот будет выступать первым. Ну, пожалуйста.
Да. 35-18.
35-18. Где-то в одной плоскости выпало число 95. Совершенно в другой части этой соточки. Соответственно, если я правильно понимаю, Катя, вы выступаете первая, да?
Да.
И это означает еще вот что. Соответственно, всех наших слушателей я призываю голосовать не только в нашем сообществе ВКонтакте, но и с помощью СМС. Это очень просто. Если вы голосуете за Екатерину, клинического эмбриолога, присылайте на короткий номер 5533, простой символ М1. Ну, одна буква, одна цифра, все понятно. Если все-таки за Светлану, биотехнолога, то присылайте М2. С этим, надеюсь, тоже разобрались. И если, Катя, вы готовы, то...
Я готова.
Научные бои.
Ваши 10 минут, пожалуйста.
Добрый вечер. Значит, сегодня я расскажу о своей любимой работе. Я работаю клиническим эмбриологом в Центре акушерства и гинекологии в отделении ЭКО. Именно в нашем отделении был получен самый первый ребенок в России с помощью технологии ЭКО. Мы очень этим гордимся. И сегодня я расскажу о том, что же такое ЭКО, с чем его едят, и немножечко расскажу о правовых аспектах ЭКО как в нашей стране, так и за рубежом. Что же такое ЭКО? Вообще цикл ЭКО начинается с того, что пациенты, пара с бесплодием, обращаются к врачу-репродуктологу. Врач-репродуктолог, назначив небольшое обследование, поняв, какая ситуация со здоровьем у пациентов, назначает гормональную стимуляцию своей пациентке. В итоге основная цель гормональной стимуляции – получить как можно больше ооцитов, то есть больше одного ооцита за менструальный цикл пациентки. Ооцит – это, по-другому, яйцеклетка, женская половая клетка. В итоге, после гормональной стимуляции, после индивидуального обследования пациентки, назначается день операции. В этот день у пациентки извлекается из организма яйцеклетки, обычно их число более одной. В этот же день супруг пациентки сдает свой материал, сперму. После обработки концентрированные сперматозоиды помещаются в специальную химическую посуду к яйцеклетке, и происходит оплодотворение. Затем эмбрион успешно развивается до пятых суток. На пятые сутки производится оценка. И лучшие эмбрионы отбираются, худшие эмбрионы утилизируются, то есть эмбрионы, которые не перспективны, которые в дальнейшем не могут дать беременность. Обычно один, максимум два эмбриона подсаживаются в полость матки пациентки. Пациентка потом успешно беременеет, ну, либо не беременеет, все зависит от исхода. Что же делают с остальными эмбрионами? То есть, если получили, допустим, 10 клеток, и у нас успешно дожили, допустим, до дня переноса, ну, например, все 10 взяли и дожили. То есть, одного мы перенесли, осталось целых 9. Вот эти 9 эмбрионов затем криоконсервируются. То есть, эта технология успешно применяется в ЭКО, эмбрионы замораживаются, и затем пациенты могут смело к нам прийти за вторым ребенком, а может быть, даже за третьим. Также успешно применяется технология донации. То есть, если пациенты решили, что им для счастья вполне достаточно одного ребенка, остальных детей они могут донировать людям, у которых, к сожалению, нет своих клеток, которые не могут иметь своих детей. В России успешно применяются технологии донации законодательно. У нас разрешено как анонимное донорство, так и донорство неанонимное гамет, эмбрионов, то есть сперматозоидов, ооцитов, и разрешено суррогатное материнство. В других странах ситуация несколько другая, более остро она обстоит. Допустим, вот в такой стране, как Италия, это страна ярых католиков, это страна, где религия очень сильна. Вот, в этой стране запрещена криоконсервация как таковая, запрещена полностью донация. В день пункции оплодотворяется только 3 ооцита. И, соответственно, если они все 3 успешно развиваются, то всех 3 подсаживают в полость матки. Аборты в этой стране запрещены, естественно, потому что страна такая очень верующая. Чем это грозит? То есть грозит это тем, что приживутся все 3 эмбриона, и получится так, что у женщины будет многоплодная беременность. Очень много рисков для здоровья как матери, так и детей. И не только для здоровья, то есть это может привести и к печальным исходам. Очень интересная ситуация в Швеции обстоит. В Швеции нет анонимного донорства. То есть все доноры не анонимные. Соответственно, ребенок, который был получен с помощью донорства, в день своего совершеннолетия имеет право узнать, кто является его генетическим папой либо мамой. Вся эта информация хранится в клиниках ЭКО. Вот, и дети на это имеют право. Во Франции, например, запрещено пользоваться услугами вспомогательных репродуктивных технологий женщинам одиноким, лесбийским парам. В Германии под запретом суррогатное материнство. В ряде стран запрещено криоконсервировать эмбрионы, то есть считается, что это живое существо, и нельзя никакие другие технологии к нему применять. Обычно это глубоко верующие страны. В связи с этим очень сильно в Европе развит так называемый репродуктивный туризм, то есть люди из одной страны едут за услугами в области ЭКО в другую страну. Ну, например, вот в Бельгию, в этой стране разрешено и анонимное донорство, то есть когда люди не хотят, чтобы ребенок когда-либо задавался вопросом, родные его папа, мама или нет, тогда люди пользуются анонимным донором. Вот.
Прошли 5 минут как раз ровно, и вы сделали паузу, я решил необходимым вмешаться. Да, Катя, это все дико интересно, я вам честно хочу сказать, но мне показалось, что вы немножко ударились в правовые как раз аспекты в разных странах и немножко отошли от, собственно, процесса, от, собственно, каких-то научных исследований. Поэтому первый вопрос у меня будет к вам такой. Во-первых, как проходит гормональная стимуляция? Что такое гормональная стимуляция женщин? Ну, то есть что делается-то?
Гормональная стимуляция женщины. То есть приходит женщина-пациентка, у нее измеряется уровень гормонов в крови. Соответственно...
Женских половых?
Да, конечно.
Ну, мало.
Доктор, в зависимости от того, какой там уровень, во-первых, во-вторых, в зависимости от того, какой возраст пациентки, то есть если эта пациентка постарше, то репродуктивный потенциал у женщины с возрастом, к сожалению, сходит на нет. То есть есть возраст предклимактерический, когда уже мы не сможем получить 10 клеток при всем желании такой пациентки. Одна-две в лучшем
есть
случае.
Есть какой-то предел приблизительный возрастной?
Да, конечно.
Сколько это?
Ну, обычно это лет 50. Конечно, он так...
Ну,
это
в среднем,
условно,
понятно, да.
Да,
ну все, да, с гормональной стимуляцией, ну, приблизительно понятно, что берется анализ, и там уже, если надо что-то подсадить,
да, назначаются гормоны, и за этот период у женщины растут фолликулы, в яичниках в каждом фолликуле растет по яйцеклетке, по ооциту.
То есть несколько развивается яйцеклеток?
Да, в этом смысл.
Которые у нее можно забрать.
Да.
В конце концов, для того, чтобы уже запустить какой-то следующий процесс. Вы рассказали про 5 суток, да, что когда происходит процесс.
Да, верно.
Потом на 5-й день вы смотрите, что происходит. Почему именно 5-й день и что происходит действительно на 5-й день?
На самом деле в клиниках ЭКО есть 2 варианта, когда можно делать подсадку эмбриона. Это либо 3-й, либо 5-й сутки. Но сейчас практически весь мир переходит на 5-е сутки. Почему? Потому что на этой стадии эмбрион представляет собой уже где-то 150-200 клеточек, то есть он крепкий, и выше вероятность, что он приживется. Вот. Но опять-таки есть, допустим, научные статьи, в которых люди утверждают, что и на 3-е сутки все замечательно приживается, имплантируется в матку, и наступает беременность, и что статистической разницы нет.
То есть на 5-е сутки можно с уверенностью, да, там определённо сказать, что этот эмбрион жизнеспособен.
Да.
И у него нет каких-то... Понимаются дефекты? Что значит понять дефекты? Что значит жизнеспособный эмбрион?
Существует система, по которой оценивается эмбрион, вот, хорошего качества или чуть похуже. Есть эмбрионы, которые отстают в развитии, к сожалению, такие
это
эмбрионы
обычно...
Это
уменьшение количества клеток?
Простите,
в эмбрионах вы говорите, что развивается несколько клеток, там 150, 200 и так далее.
Да.
То есть плохое развитие эмбриона, значит, количество клеток меньше. Или есть какие-то другие факторы?
Например, он отстает в развитии, то есть он на 5-й сутки должен быть вот одного вида внешне, в микроскоп мы видим, а он, допустим, выглядит так, как он в норме выглядит на 3-й сутки.
Угу.
Вот, ну, то есть должна быть стадия, когда 150-200 клеток, а он, допустим, 8 клеток, это стадия...
Ну да, ну понятно, да, что-то объяснить. В-третьих, дико интересная история про заморозку. Про вот это крио, как вы сказали?
Криоконсервация.
Криоконсервация, прекрасно. То есть консервируется уже начальный эмбрион?
Да.
А потом его можно разморозить,
да.
И он будет жизнеспособен?
Да, все именно так.
Слушайте, ну это удивительно, вы проникли в тайны бытия. Практически.
Ну, это действительно очень интересно.
А как долго может храниться вот этот замороженный материал?
Тут мнение разделяется. Я считаю, вот лично мое мнение, что такие эмбрионы хранятся бессрочно. Вот. Они хранятся в жидком азоте, это -196 градусов. Вот. Ну, как бы я считаю, что это довольно стабильная система. Ну, если не происходит каких-то там природных катаклизмов. Вот. Есть научные статьи, допустим, американцы подсаживали эмбрионы, которые женщина донировала. Эмбрион у них прохранился порядка 15 лет. Эмбрион подсадили, и все это привело к рождению здорового, замечательного ребенка. Вот такие статьи уже есть, несмотря на то, что вообще ЭКО — это довольно-таки молодая область.
А насколько высок здесь риск ошибки? И по части вот правильно, хорошо развивающихся эмбрионов, да, когда вы говорите 150-200 или, например, 8. Насколько высок в этом смысле риск ошибки и риск ошибки по части неправильной заморозки?
На самом деле у нас работают очень профессиональные
эмбриологи. В этом я не сомневаюсь.
Вот, Соответственно, новое поколение эмбриологов учат только профессионалы. Допустим, у нас работает эмбриолог, который работает в этой области уже порядка 20 лет. Вот, поэтому...
То есть основа основ.
Основа
уж
основ,
если не он, то
в общем-то,
кто?
Да.
Да, все понятно. Вот. Да, хорошо, у нас закончились 10 минут, поэтому я от вас временно, может быть, отстану. Временно, потому что если вы победите сегодняшних научных боях, то у меня есть еще вопрос, который я с удовольствием вам задам. Это Екатерина Нодельман, клинический эмбриолог отделения вспомогательных технологий и в лечении бесплодия научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Такая история. По нашим правилам, Света, вы имеете возможность задать коллеге вопрос.
Я хотела бы спросить у Екатерины, какому количеству пар вы можете помочь с помощью метода ЭКО? Каков процент эффективности этого метода?
Процент эффективности у нас немножко колеблется. Если это ЭКО вот в свежем цикле, то есть после стимуляции мы перенесли эмбрион, то он колеблется где-то от 37% до 40%, ну плюс-минус 1-2%. Если это криоперенос, то есть перенос эмбрионов, которые были заморожены, то тут уже эффективность возрастает. Где-то порядка 60% пациенток беременеет.
А с чем связана такая разница в проценте? По ощущениям, чем раньше используется эмбрион для подсадки, должен быть выше процент, удачный процент беременности. Но тут какая-то обратная зависимость.
Здесь зависимость в том, что первоначально гормональная стимуляция в свежем цикле, как мы его называем, направлена на то, чтобы вырастить фолликулы, вырастить ооциты, женские клетки. Соответственно, клетки эпителий, которые выстилают матку, они еще не совсем готовы к имплантации. Они могут быть не очень хорошими. В криоцикле гормональная стимуляция и препараты все направлены на то, чтобы нарастить эндометрий.
Вот как раз что это?
Это клеточки, которые выстилают полость матки. Угу. Эндометрий нарастает, и имплантации происходят более успешно именно в криоциклах, потому что мы готовим матку к этому.
Да, понятно. Свет, спасибо за вопросы. Кать, спасибо за выступление. Первая часть научных боев сегодняшних, будем считать, завершилась. Но только первая часть. Впереди выступление биотехнолога Светланы Виноградовой. Раз уж биотехнолог, у меня есть какое-то смутное подозрение, что речь пойдет о растениях.
Да, я хотела бы рассказать, вот Екатерина рассказала...
Так, не раскрывайте всех карт раньше времени, я предлагаю немножко передохнуть, а потом уже вы расскажете обо всем, о чем Хорошо. Посчитаете нужным. Напомню лишь о голосовании в смс-портал 5533, короткий номер, М1 за Екатерину, М2 за Светлану и официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте, но я традиционно призываю голосовать уже после того, как оба, в данном случае обе участницы, закончат свои выступления.
Объект 22. Научные бои.
Это научные бои. Сегодня шестые бои второго сезона. Позади выступление клинического эмбриолога Екатерины Нодельман. Впереди выступление биотехнолога Светланы Виноградовой. Мы так уже вскользь упомянули о том, что речь, видимо, пойдет о растениях. Катя все больше как-то про людей. Вот что творится в этой части, тоже крайне интересно. И даже с какой-то футурологической, я бы сказал, точки зрения. Свет, но я думаю, что тянуть, если вы готовы, то, в общем, мы можем начинать. Вы готовы?
Готовы, да.
Научные бои.
Ваши 10 минут, пожалуйста.
Спасибо. Екатерина рассказала нам о применении клеточных технологий в медицине, а я расскажу о клеточных технологиях, но в области сельскохозяйственной такой. И клеточные технологии с генно-инженерными технологиями вместе. Итак, генноинженерия — это одна из самых современных наук, и заключается она в том, что люди взяли ДНК, это носитель наследственной информации, всем хорошо известный, провели какие-то манипуляции и что-то там получили. То есть генная инженерия — это такая наука о методах манипуляции с ДНК. Надо сказать, что... Да, и люди научились переносить эту самую ДНК от одного организма к другому. Так вот, такой перенос ДНК от одного организма к другому придуман не людьми. Он известен в природе уже миллионы лет. Существует такая природная бактерия, которая называется агробактерия. Она является патогеном растений, то есть поражает растительные организмы.
И когда она это делает, на стволах деревьев появляются наросты. Может быть, видели такие опухолеобразные образования. Это вот деятельность той самой агробактерии. Она... У нее есть кольцевая небольшая ДНК, плазмида. Она, поражая растение, переносит эту плазмидную ДНК вместе со своими генами и заставляет растительную клетку синтезировать, нарабатывать те вещества, которые необходимы для жизнедеятельности бактериям. И в результате клетки растений очень сильно делятся, и получаются те самые наросты. Так вот, ученые взяли это природное свойство агробактерий переносить плазмидную ДНК от одного организма к другому и использовать сейчас в своих целях. Они убрали все гены, которые ответственны за опухолеобразование, и вставили те гены, которые интересны человеку, то есть целевые гены. Потом происходит, на мой взгляд, простой и магический процесс. Берут агробактерию, перемешивают ее с листиками растений, и агробактерия, обладая природным своим свойством переноса, переносит целевую плазмидную ДНК с генами, интересными человеку, от бактерии к растительной клетке. Происходит встраивание, причем достаточно, чтобы такое встраивание произошло всего в одну растительную клетку, потому что растения обладают уникальным свойством, которого нет у животных, в том числе и у человеческих клеток. Это свойство называется тотипатентность. Сложное такое слово. Заключается оно всего лишь в том, что растительная клетка всего из одной клеточки может образовать целое растение. У животных такого свойства нет. Так вот, произошло встраивание. Из одной клеточки получилось целое растение, и такое растение называется трансгенным. Трансгенные растения, ученые доказали, что трансгенные растения и сама эта технология безопасна для человека, и ее можно использовать для получения сортов сельскохозяйственных растений. Вот, кстати говоря, в начале 20 века, да и сейчас тоже используют другую технологию получения новых сортов растений, так называемая технология с использованием мутагенов. Что это такое? Ученые берут растения, обрабатывают его химическими мутагенами или радиацией. Происходит большое количество мутаций в разных клетках растений. Затем ученые отбирают те образцы, которые интересны. Ну, например, они обладают повышенной урожайностью или отличаются по устойчивости к холоду, зимостойкостью. Берут эти растения и используют в дальнейших скрещиваниях. При использовании такой технологии на создание нового сорта может уйти, ну, примерно лет 10. То есть это очень длительный процесс. Не за 1-2 недели делается. А если ученые используют технологию трансгенных растений, то создание нового сорта у них происходит в 2-3 раза быстрее. Причем при использовании технологии трансгенных растений ученые точно знают, в каком месте ДНК растения произошло изменение, куда встроился тот ген, который человек привнес в это растение. А при использовании технологии мутагенеза происходит огромное количество изменений. Человек не всегда видит, что какие гены поменялись. Он лишь отбирает ценные признаки. И та технология безопасна для человека. Ну, например, мы сейчас с вами едим хлеб из тех сортов пшеницы, которые были получены полвека назад и больше с использованием технологии мутагенеза. Есть у меня еще время?
Да, но в принципе осталось еще 2-1 секунда. Вот,
давайте вопрос.
Вот сигнал, который как раз говорит о том, что первые 5 минут ваших закончились, поэтому я с чистой совестью задам вам кучу вопросов. Ну, сколько успею. Да. Вы как раз заговорили про хлеб, и понятно, что меня не простят, если я сейчас не зацеплюсь за это и не выйду на эту бесконечно обсуждаемую тему, о которой можно говорить бесконечно, долго, из года в год, из часа в час и так далее. Тем более, что это ваша тема, у кого же спрашивать. Я, конечно, про вот те самые генномодифицированные продукты, которые окружают нас в жизни, но на планете полно людей, у которых по-прежнему округляются глаза и которые кричат о том, что это все кошмар, ужас, вред, анафема, ересь и бог знает что еще. Не получился вопрос,
я думаю, вы понимаете, о чем я. Я сейчас расскажу, про что.
Да.
Генетически модифицированные организмы, ГМО, это и есть те трансгенные растения, о которых я сейчас рассказывала. То есть это та технология,
тот процесс, который есть в природе без участия человека, он происходил уже миллионы лет. Люди только взяли, немного подредактировали его в свою пользу, под себя, и продолжают его использовать, при этом очень сильно контролируя и проводя все эти манипуляции в очень строгих рамках.
То есть это нормальный такой процесс?
Да, это нормальный процесс.
Пожалуйста.
Все вопросы по безопасности этих растений снимаются лишь одним фактом, который мы с вами знаем со школы. Все растительные, животные клетки, компоненты разлагаются у нас в желудке до очень-очень мелких нуклеотидов, аминокислот, которые одинаковы как у трансгенных, так и у нетрансгенных, как в ГМО, так и не в ГМО.
Организму, в общем, не важно, да, он все равно все это расщепляет на жиры, белки, углеводы там, и так далее.
Да,
а дальше, а еще какие-то белки, жиры, углеводы, это уже 22-й вопрос. Ну, может, не 22-й, ну, хотя мне это число больно нравится. Потому что периодически я натыкаюсь на какую-то чудовищную ересь о том, что люди начинают всерьез говорить о том, что вот эти мутагенные, значит, ДНК растений чуть ли не вклиниваются в ДНК человека. Я по вашей реакции вижу.
Да. Я вот не знаю, насколько мне это удалось. Я надеюсь, что хотя бы вам стало чуточку понятней, чуточку ближе стал этот процесс.
Ну, я думаю, что вы должны сейчас, может быть, извините, что я сейчас обращусь еще и к Катерине, которая ваша оппонент, но, может быть, она нам поможет, что совмещение, вообще как можно встроить растение в ДНК человека. Ну, что это? Ну, в смысле?
Екатерина.
Да, только смех здесь может раздаться, естественно. Что касается вреда, понятно, да, он практически отсутствует. Это нормальные природные процессы, которые человек просто поставил себе на службу.
Да.
А вот повышается ли, скажем, польза тех или иных продуктов?
Да, естественно. Люди создают
не в смысле там морозостойкости, например, да, качество, а реальная польза, да, там, не знаю, витамины какие-то.
Да, я поняла. Люди создают ГМО не просто так, не просто потому, что им вот захотелось. Они изменяют растения с какой-то целью. Вот одна из целей — это зимостойкость. То качество, новые свойства растений, которые приносятся человеком. Известен такой продукт, как золотой рис. Что это такое? Это рис с измененным содержанием предшественника витамина А. Дело в том, что вот в странах Южной Азии, Африки очень серьезная проблема недостатка витамина А, и даже существует государственная программа по обеспечению женщин и детей, как наименее уязвимых категорий, витамином А. Эту проблему можно легко решить, изменив рацион и вместо обычного риса дать употреблять людям, детям, в том и беременным, да, женщинам, золотой рис. Проблема в долгосрочной перспективе снимается, это и более рентабельно,
чем... То есть он
это
такой витаминизированный,
да,
по сути, продукт получается, причем который уже растет витаминизированным, да? Не на завозе где-то покрывают его каким-то там порошком дополнительно, а он таким уже сам вырастает.
Он вырастает, он отличается по окраске от обычного риса, такой чуть золотой окрас у него, желтоватый.
Обожаю свои глупые вопросы. Сейчас знаете, что у вас спрошу? А все ко всему можно пристроить?
Думаю, да. Человек сейчас может все ко всему пристроить, но одно ему пристроить удается легче, а другое сложнее.
То есть какие-то продукты с другими там веществами. То есть одни вещества сложнее соприкасаются и вступают в какую-то реакцию с другими веществами, а какие-то совершенно запросто дружат и плодятся,
дают уже новое
улучшенное потомство.
Какие-то признаки можно, ну, как говорится, на раз-два привнести в растение.
А что-то сложнее.
Другие, да, сложнее.
Ну, как везде, природный нормальный процесс. Да, понятно. Спасибо большое. 10 минут истекли, хотя у меня осталось к вам масса вопросов, и я с удовольствием их вам задам в том случае, если вы окажетесь сегодня победителем научных боев. Это Светлана Виноградова, биотехнолог. Катя, у вас есть возможность задать коллеге вопрос.
Да, я с удовольствием спрошу. Светлана, скажите, пожалуйста, а вот вы в своей работе какие полезные растения создаете, какими полезными качествами они обладают, и что это за сорта вообще? Очень интересно.
Спасибо, Екатерина. У нас в лаборатории есть трансгенный картофель, который устойчив к колорадскому жуку. Это единственный в России картофель, который прошел все необходимые испытания, зарегистрирован проведены испытания по безопасности, пищевые, подтверждена безопасность для человека этого картофеля. В него встроен ген, с которого считывается белочек определенный, и колорадский жук, кушая листик растения, погибает.
А, да. Да вы что?
Да, такая грусть.
Но нет, чтобы нет, чтобы мутировать тоже во что-нибудь полезное.
Но это позволяет человеку собрать большой урожай, поскольку если поле картофеля съел колорадский жук, картошки мы тоже оттуда много не соберем. Второе поле трансгенного картофеля, который колорадский жук не ест, там мы получаем большие урожаи. Вот такой картофель волшебный у нас есть в лаборатории.
Так и главное.
Спасибо огромное, очень интересно, на самом деле.
Без картошки-то никуда, да. Действительно. А, ну что, оба выступления остались позади. Самое время уже с чистой совестью приступить, наверное, к голосованию. Напомню о том, что первой выступала клинический эмбриолог Екатерина Нодельман. Она рассказывала в первую очередь... Сейчас, если я буду неправ, поправите меня, об и все-таки искусственном оплодотворении, да, у человека, да, о том, как помогать людям заводить детишек, если вдруг какие-то проблемы, да, там по здоровью или ну, какие-то иные факторы. Второй выступала Светлана Виноградова, биотехнолог. Она рассказывала о смешении генов у растений и о том, как ученые выводят новые, может быть, сорта, улучшенные сорта, рассказывала о генно-модифицированных продуктах, ну, в общем, про еду, прям, скажем, прям откровенно, да, все вот про это дело. Значит, если вы, друзья, обращаюсь к нашим слушателям, за Екатерину на короткий номер 5533, смс с коротким символом М1, одна буква, одна цифра. Если за Светлану, то М2. Ну и официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте, там два имени. Кто вам показался более интересным, более убедительным, пожалуйста, голосуйте. Вперед!
Научные бои.
Это «Научные бои», совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Я Евгений Стаховский. Но главные действующие лица сегодня — Екатерина Нодельман, клинический эмбриолог, и Светлана Виноградова, биотехнолог. А тема сегодняшних боев — клеточные технологии. Ну, во-первых, продолжается голосование. 5533, короткий номер для СМС. Если вы за Катю, то М1. Если за Светлану, то М2. Давайте так еще вот минутку. А потом я остановлю этот... счетчик, и все, что уже будет сверху, учитываться не будет. И, конечно, официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Заходите, присоединяйтесь. Там вообще все максимально просто. Прямо на главной странице два имени, фоточки симпатичные. Все написано. И простой вопрос, кто вам понравился больше? Светлана Виноградова, Екатерина Нодельман. Но речь, кто вам понравился больше, конечно, не о внешних данных. Тут бы любой растерялся, а о выступлении или, может быть, теме. Потому что так бывает, что конкретному человеку, несмотря на то, что мы пытаемся как-то очень близко подбирать, да, тему выступлений, все равно кому-то может быть больше интересно вот эта вот эмбриология и все, что связано с людьми, кому-то, наоборот, милее смесь одного с другим по части растения. Так что продолжается голосование. Я думаю, что секунд через 20 я уже остановлю время для того, чтобы объявить победителя сегодняшних научных боев. И по нашим правилам я попрошу его остаться здесь в студии еще на некоторое время, уже после выпуска новостей, для того, чтобы мы глубже смогли проникнуть в тему его исследований. И... конечно, голосуйте активнее, чтобы я четко мог выбрать победителя, потому что, опять же, по нашим правилам, и такое было пару раз, когда участники набирают одинаковое количество голосов, тогда результат... в общем, победителя приходится выбирать мне, а я этого очень не люблю, так что избавьте меня, я вас умоляю, от этого. Ну что, все, пожалуй, стоп, давайте считать голосование законченным вот на этой секунде. Спасибо всем проголосовавшим и по СМС, наверное, тоже в том числе и в первую очередь, потому что я это воспринимаю не только как голос, а и как поддержку и интерес к этому нашему проекту, к научным боям. И... сейчас 2 секунды, я почитаю, посмотрю последние цифры. И да, пожалуй, я готов назвать победителя 23-х научных боев в прямом эфире «Маяка». Им становится, а точнее ей становится, Светлана Виноградова.
Спасибо.
Объект 22. Научные бои.
Это «Научные бои», второй сезон, шестые бои в эфире. И Светлана Виноградова, Екатерина Нодельман. Светлана по результатам сегодняшнего голосования победила в этих научных боях. Свет, я вас поздравляю, во-первых.
Спасибо.
Наконец-то уже. Наконец-то. Нашел я для этого время, чтобы вас поздравить с сегодняшней победой. Катя, надеюсь, вы не расстроились?
Нет, ни капельки.
Да? Интересно ведь, правда?
Очень интересно.
Хотя и у вас, конечно, дико интересная тема, но мы же с вами понимаем, про еду оно как-то всегда ближе к телу. И сразу хочется задать миллион вопросов. Но, Катя, поскольку я отдаю себе отчет, что мне кажется, да, что тема Светы, в общем, тоже от вас недалека, поскольку вы занимаетесь какими-то вот этими биологическими процессами.
Она мне недалека, в первую очередь, потому что моя кандидатская диссертация, я получала трансгенные томаты.
Пожалуйста.
Но потом я ушла из ГМО в эмбриологию.
Вот видите, да. А могло ведь быть все иначе, может быть.
Да, могло бы быть все иначе. Это очень интересно, на самом деле.
Ну, в таком случае, я это к чему? Что присоединяйтесь тогда к нашему со Светой разговору, да, задавайте тоже какие-то вопросы. Ну, мне в первую очередь в помощь, да, чтобы... Чтобы я, может, не уходил в какие-то совершенно аморфные области. Свет, у меня к вам куча, конечно, есть вопросов по поводу вот этих экспериментов по части совмещения растений. Понятно, что все мы, опять же, со школьной программы знаем о бесконечных вот этих прививаниях, Мичурин, вот это туда, это сюда, что-то там где-то выросло. Вы говорите уже действительно о генах, вы говорите о ДНК. Это более глубокий, да, это глубинный уровень работы на совершенно какие-то другие вообще просто тектонические плиты там стыкуют. И возвращаясь к разговору о генно-модифицированных продуктах, почему люди их боятся, не вполне понимая, что это вообще такое, я тут, пока у нас была минутка паузы, вспомнил, например, о таких, казалось бы, прозаических вещах, которые окружают нас в жизни и которые мы давно уже, может быть, и не воспринимаем как генно-модифицированные продукты. Например, морковка. В интернете бесконечно можно найти информацию о том, что изначально морковь как продукт фиолетовая, а оранжевый цвет ей был придан уже какими-то там то ли голландскими, то ли какими-то биологами в свое время. Вы не знаете ничего про это?
Я вот, честно скажу, не знаю, какой морковка была изначально, хотя у меня сельскохозяйственное образование. Но точно знаю, что во времена, в которые не было генной инженерии, все сорта выводились традиционными так называемыми методами селекции.
А селекция — это, по сути, то же самое?
Да. То есть вот брали эту самую морковку, отбирали чуть более фиолетовую, чуть более белую. Угу. Есть и такие сорта моркови. И та морковь, которая привычна нам, там, оранжевая, да? И с течением времени проводили такой отбор. Фиолетовый, белый, оранжевый. В результате у нас есть и такие сорта, и оранжевые, которые человеку привычнее.
Ну и опять же, есть много, я уж не знаю, но относительно, наверное, новых продуктов, которые нам встречаются. Я не знаю, насколько они... честно говоря, там генно-модифицированные, но есть ощущение от некоторых продуктов, что они реально изобретены. Ну, например, нектарин.
Да.
Вот
знаете...
это же персик, но без вот этой отвратительной волосатой шкурки. Я дико люблю персики, но меня в них раздражает именно вот этот их покров, кожура, да, кожица. И я дико возрадовался, когда появились фрукты без... Ну, с другой, с нормальной, с гладкой кожей, как у сливы, например.
Вы знаете...
Или приплюснутая вот эта штука, смесь персика, с чем я уже не помню.
Я вас поняла. Вы знаете, в какой-то степени, даже в большей степени, все то, что мы едим, это изобретено человеком. Это получено путем долгого, нудного труда селекционера. Там, за 10 лет один сорт он выводит. Плодовые деревья, там, яблони, да, которые очень долго растут, еще дольше выводят новые сорта. А вот новые технологии позволяют очень быстро это делать, сравнительно. Быстро, в несколько раз уменьшая срок создания сорта. Но и хочу сказать, что все то, что вы едите, вот приплюснутое или
там, расплывчатое,
расплывчатое, да, это выведено методами традиционной селекции.
В этом смысле, может быть, многие путают, опять же, это второй страх по части питания, вот эти добавки, которые принято обозначать символом Е, и дальше какая-либо цифра. Среди них есть, как и обычные полезные, да, там какие-нибудь витамины тоже обозначаются, там Е и дальше что-то. Mm-hmm. А так и действительно не очень приятные вещи.
Нет, вот то, что Е, это не то, что ГМО. Uh-huh. Очень модно сейчас стало писать на тех продуктов, в которых ГМО не может быть, в принципе,
без ГМО.
Без ГМО.
Да. Что это значит?
Это маркетинговый ход в
Всё-таки.
Большей степени. Да,
ну, как
да,
на
да.
растительном масле, например, пишут без холестерина, рассчитывая на людей, которые не знают, что холестерин бывает только в животных жирах, да, а в растительном масле его нету, ну, просто по определению изначально, ни в каком.
Да.
Да, здесь ровно то же самое. Хорошо. Есть что-то... как бы это спросить получше? Есть... То есть какие свойства, например, растений, возвращаясь к пользе, можно ли вообще так ставить вопрос, какие свойства считаются наилучшими? Ну, то есть над чем вы конкретно работаете? Что вы пытаетесь улучшить в продуктах, в растениях, с которыми вы имеете дело?
Угу. Очень много растений, которые сейчас делает человек методами трансгеноза, они становятся устойчивыми к каким-нибудь биотическим, то есть живым или абиотическим факторам. Ну вот, например, один из примеров я уже привела. Это картофель,
да.
Картофель, который есть у нас в лаборатории, устойчив к колорадскому жуку. Есть кукуруза, устойчивая к вредителю, очень серьезному для нее, к мотыльку. Есть растения, устойчивые к болезням. Там, к вирусам очень часто делают растения, получают, вот, если у Екатерины диссертация была посвящена томатам, то у меня была диссертация посвящена устойчивости, трансгенной устойчивости к вирусам сахарной свеклы. Вот мы создали такую новую конструкцию, которую, привнеся в растение, можно получить устойчивость к вирусам. Вот в основном это устойчивость к каким-либо болезням mm-hmm. или вредителям. Подавляющее большинство трансгенных растений.
А скажем, такие параметры, как ну, вот та самая морозоустойчивость, угу. но, например, в обратную сторону, допустим, выводить какие-нибудь растения, которые способны расти...
Засухоустойчивые.
Да, угу. да, засухоустойчивые, допустим, при недостатке воды. Или какие-то гены, которые позволяют развиваться больше, то есть ну, быстрее, не ждать урожая, там, год, например, да, или полгода. А раз, прошло три дня, уже все черешня, пожалуйста, вот она красивая висит.
Действительно, есть такие разработки, и у нас в центре есть такие разработки в большей степени на данном этапе фундаментальные по привнесению в растения таких генов, которые бы ускоряли развитие.
Но работа идет медленно, видимо, да? Это сложные материи.
Да, поскольку комплексы засухоустойчивости или морозостойкость — это очень сложные признаки, и они кодируются комплексом генов, комплексом факторов, комплекс факторов влияет на этот признак. Очень сложно получить такое трансгенное растение, вот, неся в которое один ген, можно было бы изменить полностью этот признак. Поэтому сейчас ученые научились вносить уже не один ген, который кодирует один белок, а несколько генов.
То есть я пытаюсь понять, в первую очередь, ваша работа направлена на размножение или на улучшение качеств?
На улучшение качеств.
Все-таки на улучшение качеств, да?
Да, да, да. Это подавляющее большинство трансгенных растений в мире с улучшенными качествами.
Улучшенными качествами. А над чем, как вам кажется, работают все-таки больше? Надо. Ну, понятно, что мы говорим о пищевой, да, какой-то структуре. Ну, зачем выращивать, я не знаю, ну что, ромашку?
Ну, почему?
Нет, нужно, конечно, да, выращивать ромашку, но я имею в виду, все равно люди в первую очередь работают над какими-то наверняка растениями, которые пригодны пригодны в пищу. А
да,
потом уже во вторую очередь.
Да, вот, поскольку экономически более рентабельно, экономическую отдачу мы в первую очередь получаем.
Понятно,
от того,
что в процесс какого-нибудь, не дай бог, катаклизма люди побегут в магазин все-таки за картошкой, а не за ромашкой.
Да, либо за картошкой, либо другой вид растений, которые подвергаются модификации, это технические растения.
Что
ну, например,
это,
например, хлопчатник.
Mm.
И это устойчивость к болезням-вредителям. Ну, например, там сахарная свекла. Мы же ее не едим.
Но сахар.
Да, но сахар получаем. То есть есть растения, которые в пищу употребляют, есть технические растения.
Да, это понятно. Но как вам кажется, на что больше обращает внимание, скажем, на овощи, на фрукты, на злаки?
Человека в первую очередь интересует то, что он ест, и поэтому его очень волнует, что ГМО якобы может как-то негативно отразиться на его здоровье. И он не думает, что есть ГМО растения, тот же самый хлопчатник, который к нему, к его желудку, ну, никак не относится. И спокойно можно их выращивать, даже не заботясь о безопасности. Естественные эксперименты по безопасности проводятся как с растениями, которые употребляются в пищу, так и с растениями, которые идут там.
На ткани, в первую очередь. Да, одежда, не знаю, постельное белье, все что угодно.
Да.
Кстати, Катя, как хорошо, что вы здесь со своими помидорами. Вот кому наконец-то можно задать этот вопрос. То есть это ваша заслуга, что... Вот, ну, смотрите, речь идет об улучшении качеств. Вы занимались томатами. Мы все прекрасно знаем, мы все ходим в магазины, и, например, зимой, да и летом, есть вот эти зимние какие-то выращенные в теплицах сорта томатов, помидоров, которые совершенно безвкусны, да, они ничем не пахнут, у них нет никаких вкусовых качеств, по сути, но они такой вроде помидорчик, вроде красивый, даже выглядит он вполне прекрасно, правда, толку от него никакого, разве что стоит дешевле, ну, потому что помидоры нормальные, ну, в Москве, во всяком случае, зимой стоят там 500-800-бесконечность рублей, да, а эти вроде как, ну, простенько, ну, правда, ни о чем. Почему, скажем, вывели вот такой сорт томатов, но это жутко сказалось на вкусовых качествах? Нельзя было морковки добавить какой-нибудь для вкуса?
Мне кажется, это Екатерина любимый вопрос. Наверное, за время написания диссертации она сотню раз его слышала.
Ну, на самом деле, очень часто бывает такое, что страдают одни качества для того, чтобы сделать другие качества более сильными. Ну, то есть в данном случае добились того, что такие томаты долго хранятся, скорее всего, именно поэтому мы можем их купить зимой. Вот. Ну, видимо, производство не очень дорогое, поэтому они более-менее доступно стоят. Но вкусовые качества пострадали. Вот. Мои помидоры были очень вкусными, я их ела.
Дайте рецепт.
С удовольствием.
Хорошо, да, договорились. Я возвращаюсь к Свете. Вы сказали о том, что бесконечно выводятся какие-то новые действительно сорта. Mm-hmm. Вот они внедрили там ДНК одного растения, совместили с ДНК другого растения для того, чтобы улучшить качество. Но это ведь означает, что, по сути, появился некий новый сорт.
Да.
Да?
Да.
Что здесь? Я не знаю, насколько это к вам вопрос. Если не к вам, ну, мы сразу пойдем дальше. Но если вдруг к вам, то вот этот вопрос. Что относительно регистрации, я имею в виду правового поля, да, вот этого нового сорта? Какие-то патенты или что происходит?
Да, конечно. На такой выведенный сорт получается патент на селекционное достижение. И вот у нас, как я уже сказала, на наш картофель улучшенный есть отдельные патенты на наши трансгенные сорта.
Он уже продается?
Нет.
То есть это что-то кардинально новое?
Нет, к сожалению, не по этой причине. Это кардинально новое. Но у нас в России, к сожалению, законодательство устроено таким образом, что выращивать трансгенные растения на полях нашей родины нельзя. То есть мы можем кушать, мы видим надписи «не содержит ГМО» или там, где содержит, указывается сколько, да, но выращивать в стране не можем. Мы можем ввести из-за границы трансгенные.
Ой, можем ли теперь?
Можем. Санкции. Можем. И даже в такой ситуации можем и возим.
Вы сейчас просто разрываете на части.
Мы с вами кушаем, только не выращиваем.
По секрету, так, по секрету.
Да, да, да.
А если семечки ввести и дома в горшочек посадить?
Это у вас получится с вашими
помидорами. В закрытом
грунте. У меня ничего не вырастет.
Нет, выращивать в нашей стране нельзя.
То есть, подождите, в России нельзя выращивать ГМО-продукты? Ну, то есть, вот какие-то новые продукты?
Нет. ГМО все выращивается только в контролируемых условиях. Вот в лабораториях, как у нас, есть специальная теплица, которая защищена от проникновения и от вылета там во внешнюю среду. Либо испытания проводятся на специальных сертифицированных участках новых сортов, где ученые там тоже проводят исследования новый картофель или новый там сахарный свекла.
Звучит очень подозрительно. Ну ладно, бог с ним. У меня последний вопрос очень короткий. Вы не задумывались, кстати, о других планетах?
Мысли полета на Марс, вы меня спрашиваете.
Да, да, да. Как вы думаете, насколько сложная вот эта вот система выращивать что-то на других планетах? И можно ли вообще сейчас об этом как-то серьезно говорить? Ну, если планируется построить... же миссия на Марс, он очень серьезно через несколько лет.
Ну, выращиваются же на МКС растения.
Ну, почему МКС бы? Это МКС, закрытая среда, а тут Марс.
Если на Марсе сделать такую же закрытую
теплицу,
среду,
да?
Да. Да.
В принципе, все возможно. Все, да. Спасибо большое, я вас понял. Светлана Виноградова, биотехнолог, научный сотрудник лаборатории системной биологии растений Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии РАН». Еще раз поздравляю с победой. И спасибо. Екатерина Нодельман, клинический эмбриолог отделения вспомогательных технологий в лечении бесплодия научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Катя, спасибо за участие. Я просто уверен, что не в последний раз. И удачи вам, девушки, в вашей работе и научных исследованиях. Спасибо. Научные бои на сегодня закончены.
Спасибо.
Научные бои. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.